«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Глава МВД Германии, лидер ХСС Хорст Зейхофер заявил о готовности уйти в отставку с обоих постов из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель по иммиграционной политике. Решение Зейхофера грозит развалом коалиции ХСС и ХДС, которая была создана 3 месяца назад, чтобы положить конец политическому кризису в Германии. Сегодня мы с нашим гостем Владиславом Беловым, политологом, директором Центра германских исследований Института Европы, обсудим сложившуюся ситуацию. Владислав Борисович, как вы считаете, грозит ли вот этот нынешний конфликт распадом коалиции, правящей ФРГ?
Да, я думаю, что это один из возможных вариантов. На сегодняшний момент, когда ХДС и ХСС в штаб-квартире, здесь как такой своеобразной штаб-квартире в доме Конрада Аденауэра обсуждают ультиматум, предъявленный Зейхофером, обсуждают ситуацию, сложившуюся после его совершенно неожиданного заявления накануне поздно вечером о его готовности уйти в отставку, а потом им же самим дезавуированным заявлением сказать, что я еще подожду. Вариант не исключен. Поэтому мы узнаем об этом, по всей видимости, уже после нашей передачи, возможно, позже. После встречи ХДС ХСС будет заседание коалиционной комиссии блока ХДС ХСС и социал-демократов. Если Зейхофер действительно закусил у дела и не хочет слышать своих товарищей по партии, в первую очередь господина Зёдера, премьер-министра земли Баварии, которому уступил место, оставшись главой партии в рамках будущей коалиционной коалиции, когда он стал министром внутренних дел, а также министерство, это тоже МВД, плюс министерство по делам Родины, он ввел такое новое название. Господин Добринд, это ландесшпрехер ХСС Баварии, пытались его убедить все-таки согласиться на компромисс с Меркель, сказав, что он добился очень многого, что Меркель реально на уровне Евросоюза и в Брюсселе 28 числа, и в рамках такой кулуарной встречи 24-го все-таки смогла сдвинуть камень с мертвой точки, получила согласие достаточно многих стран о необходимости задействования новых механизмов на двустороннем уровне. И Зейхофер 2 недели назад сказал, что он не может больше работать с этой женщиной, а сегодня он уже заявляет, или, скажем так, допускает очередные оскорбительные высказывания, дословно цитирую: «Я привел эту женщину на пост канцлера. Благодаря мне состоялось коалиционное правительство. Фрау Меркель мне всем обязана», и так далее. И, кстати, сегодня же был наконец-то опубликован, или, скажем, стал публичным Master Plan for Integration, генеральный план по интеграции, который состоит из 64 тезисов. Пикантность была в том, что на первой странице стоял не министр внутренних дел, а стоял председатель партии Христианского социального союза. И сразу же зеленые сказали, каким образом господин Зейхофер проводит предвыборную кампанию. Напомню, что 14 октября в Баварии будут земельные выборы. ХСС хотела бы перетянуть на мою сторону тот электорат, который ушел к альтернативе для Германии, к другим партиям, стать опять такой властительницей умов и сердец баварцев. Она спрашивает, каким образом он использует средства министерства. На что министерство сказало, ну, это один план он написал сам, а вот у нас в министерстве мы еще этот план дорабатываем. Поэтому, на мой взгляд, все-таки будет достигнут компромисс. Все-таки Зейхофер, закусив у дела, не немой человек, не слепой. Он видит и слышит и своих партийных товарищей, и коллег по коалиционному правительству. И мне представляется, что вот он показал себя сильным политиком, сильным баварским парнем, который отстаивает интересы не только Баварии, но и всех других федеральных земель. Позиция выгодная, очень близка к альтернативе для Германии, поэтому именно альтернатива в первую очередь критиковала Зейхофера, понимая, что он начинает играть на ее поле. А так, в принципе, позиция социал-демократов и других ясна. Есть коалиционное соглашение, подписанное 7 февраля и вступившее в силу 14 марта, когда было образовано правительство. ХДС пошло навстречу своей сестринской партии, своей сестре по блоку. Введен количественный параметр 220 тысяч беженцев в течение года, как нет-то сумма, да, то есть могут приезжать, уезжать, 220 тысяч – это максимум. Введены ограничения на воссоединение семей, не больше 12 тысяч семей могут объединиться в течение года, то есть 1000 максимум в течение одного месяца. И вот этот пикантный пункт, параграф 18 закона Германии о миграции, что лица, подавшие заявление на предоставление убежища в другой стране, то есть не в Германии, не имеют права пересекать границу Германии, должны оставаться в той стране, где они впервые подали заявку. Это понятно, средиземноморские страны. И понятно стремление Меркель объяснить коллегам, что надо пока найти промежуточное решение, и что по Дублинскому регламенту, в соответствии с судебным решением 2011 года, допускается прием граждан, беженцев, которые по гуманитарным соображениям могут кучу времени находиться в другом государстве, и которое должно окончательно принять это решение. Поэтому, с одной стороны, опасность ухода ХСС из коалиции есть. С другой стороны, это такая вот наиболее вероятная, на мой взгляд, ситуация. Сохраняется коалиция, при этом имидж теряет и Меркель, и Зейхофер, а коалиция выходит такой окрепшей, да, из этого кризиса. Промежуточный вариант – это возможность избежать этой крайней ситуации выхода из коалиции, ее развала и досрочных выборов, да, вот это я добавлю, досрочные выборы – крайний вариант после выхода ХСС. Средний вариант – выход ХСС и создание коалиции из ХДС, социал-демократов и зеленых. Голосов в парламенте достаточно. Предварительное зондирование показало готовность зеленых провести такие переговоры. Сейчас зеленые говорят, ну, мы, в общем-то, и не очень-то хотим, но готовы. То есть, я так аккуратно, чтобы не показать, что они рвутся в это новое правительство. И господин Линдер, наверное, единственный из таких разумных оппозиционеров, есть еще, конечно, и левые, и альтернативы для Германии, хорошо, я скажу, сдержанные, поправлюсь, неразумных, все очень разумные, из сдержанных оппозиционеров, говорит, обязательно досрочные выборы, и в рамках досрочных выборов я выступаю, вернее, мой прогноз будет Ямайка, который он с блеском провалил 19 ноября 2017 года, и понятно, что Ямайка без Ангелы Меркель. Это вот позиция свободных демократов, они понимают, что смогут выиграть. Ни ХДС, ни социал-демократы не хотят этого, их рейтинги достаточно низкие, достаточно сильные позиции альтернативы для Германии, которые достаточно грамотно играют и на своем правом поле, ведут, кстати, неплохую оппозиционную работу в Бундестаге. Я слышал разные выступления по разным темам. Это все-таки партия, в первую очередь, интеллигентов, ее так и создавали. В общем-то, интеллигенты, она, правда, в свое время там ушли определенные лидеры. Но, тем не менее, такая вот интересная картина. И именно сейчас, когда мы обсуждаем Зейхофера, обсуждаем тот конфликт, который он довел вот до высшей точки в Берлине, параллельно с нами идет обсуждение тех же самых вопросов, которые ставите вы сегодня в рамках нашей передачи.
Спасибо. Напомню, что лидеры стран Евросоюза попытались разрешить противоречия в отношении миграционной политики на саммите в Брюсселе, который состоялся в пятницу 29 июня. И хотя итоговое соглашение изобилует расплывчатыми формулировками, политики называют его хорошим сигналом. Подробности в репортаже корреспондента агентства Рейтер Артема Сторонова.
После напряженных и эмоциональных переговоров, продлившихся 12 часов, лидеры стран Евросоюза все-таки смогли прийти к соглашению по проблеме мигрантов. Об этом в 5 часов утра пятницы журналистам сообщила сонная канцлер Германии Ангела Меркель.
В целом, по итогам интенсивной дискуссии по самой острой проблеме Евросоюза – миграции, я считаю хорошим знаком то, что мы пришли к общему соглашению. Однако Австрии, как президенту ЕС, еще предстоит много работы.
Как отмечают дипломаты, итоговый документ пестрит расплывчатыми формулировками. В частности, политики договорились о создании миграционных центров, которые будут определять, кого отправить обратно, а кому предоставить убежище. При этом лидеры дали понять, что их строительство, а также прием и расселение мигрантов внутри стран ЕС будет выполняться на добровольной основе. Кроме того, в документе упоминается укрепление внешних границ Евросоюза, увеличение финансирования Турции и стран Северной Африки и принятие мер для ограничения перемещения мигрантов внутри ЕС. Также в соглашении рассматривается возможность создания региональных центров высадки беженцев вне пределов блока, против чего, в частности, активно выступает Марокко. Накануне премьер-министр Италии, евроскептик Джузеппе Конте, заявил, что не будет подписывать итоговый документ саммита, если ЕС не пойдет навстречу его требованиям по вопросу мигрантов. Через средиземноморскую страну в Европу прибывают десятки тысяч беженцев из Северной Африки, и Рим считает, что ответственность блока за их содержание и расселение должна быть выше. Новое соглашение, однако, и его устроило. По итогам этого саммита мы получили более ответственную и единую Европу. Италия больше не одинока. Встреча в Брюсселе показала, как сильно начавшийся в 2015 году миграционный кризис продолжает давить на блок. Несмотря на то, что количество людей, ищущих в Европе спасения от конфликтов и экономических трудностей на Ближнем Востоке и в Африке, существенно снизилось.
У нас на связь вышел Семен Мирский, наш обозреватель в Париже. Добрый вечер, Семен.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот мы получили сообщение, что президент Франции отозвал французского посла в Венгрии Эрика Фурнье, и что увольнение дипломата стало следствием обнародования конфиденциальной переписки с Эммануэлем Макроном. Есть какие-нибудь подробности этого события?
Да, подробности заключаются в принципиальной несовместимости взглядов не только на миграционную политику Евросоюза между президентом Франции Макроном и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, но и вообще отношение венгерского руководства к самому принципу демократического устройства общества. А поэтому отзыв посла – это, как бы сказать, всего лишь деталь и, разумеется, средство нажима, которым обладает президент Франции в отношении венгерского руководства. Я думаю, что силы здесь не равны. И Макрон – человек очень решительный, который умеет быть весьма жестким в жестких ситуациях, хотел показать границы власти, которые может себе позволить лидер маленькой страны, которая не успела освободиться от коммунистического ига, начала заигрывать с самыми реакционными, самыми правыми, популистскими, а иногда и фашистскими силами в своей стране. Так что то, о чем вы рассказали, Владимир, есть всего лишь сигнал, имеющий целью провести четкую границу того между тем, что Евросоюз в лице лидера Франции может, с чем он может смириться, и с чем он совершенно смириться не готов.
Спасибо. У нас на связи венгерский журналист Габор Хорват. Добрый вечер, Габор. А вы как относитесь к этой коллизии, к этому конфликту между французским послом Венгрии и президентом Франции?
Ну, во-первых, я должен сказать, что по нашим информациям посол Фурнье закончил свою работу в Будапеште. Его 3 года, его срок истек. Так что его освобождение от должности – это не обязательно какой-то дисциплинарный акт со стороны президента Франции. Это во-первых. Во-вторых, тот факт, что его доклад, который он отправил в Париж, был частично опубликован, это, конечно, интересная деталь, вовсе не обычно, что такие дипломатические записи опубликуются в стране. Во-третьих, по нашим информациям, посол Фурнье всегда придерживался достаточно правым взглядом. Конечно, это очень интересная деталь, что его назначил послом еще предыдущий социалистический президент Франции. По-видимому, этот пост, эта должность считалась не очень важной в то время во Франции. То, что посол в своей записке, в своем докладе поддерживал идеи Виктора Орбана, это, конечно, удивительно и для тех венгров, которые следят за событиями во Франции и в мире, для них это большой сюрприз. Но для тех, которые знали посла Фурнье до еще назначения в Будапешт, для них, по нашим информациям, это небольшой сюрприз. Он лично всегда придерживался достаточно правым взглядом. А то, что новый посол Франции в Будапеште назначен, и она, кажется, придерживается умеренным взглядом, это означает, что президент Франции Макрон старается как-то оказывать нажим на бельгийское правительство. Конечно, у него достаточно мало инструментов для этого.
Спасибо большое, Гавар. Вопрос Владиславу. Вот в конце июня согласованы новые меры по ограничению притока беженцев. Что здесь конкретно нового, вот эти лагеря на севере Африки для мигрантов? Проверка документов, чтобы их не принимать обратно, если уже установится, что они есть в базе данных. Что новое принципиально изменилось?
Ну, принципиально, наверное, это лагеря, которые на самом деле были до этого, несколько лет назад они были на территории Турции, да, то есть волна беженцев была сдержана другими странами.
В Греции были.
Ну, я имею в виду Евросоюз, за пределами Евросоюза. А-а-а. Здесь речь идет о лагерях за пределами Евросоюза и в самом Евросоюзе. Частично, я думаю, идея идет от Меркель, потому что этого года началось, что в прошлом году это решение коалиционного правительства, создаются лагеря, где компактно размещаются, я думаю, что достаточно жестких контрольных условиях беженцы. По аббревиатуре, что в этом лагере происходит, называется «Анкер», часы, да, то есть это как якорь или там часовой механизм, да, то есть анкеры у нас в часах. И в этих лагерях как раз и проходит проверка на возраст, на основания, на которых оказались эти лица. Ведь речь идет не только о севере Африки, речь идет и о балканских странах, о странах безопасных, которых сразу засылают с территории Германии. Меркель поддерживает Зайхофера, если беженцы из так называемых безопасных стран оказываются на территории Германии, они должны высылаться без каких-либо обсуждений. В принципе, все эти предложения были раньше. Вы правильно заметили, что это благие пожелания. Практически никто не подписался о том, что он будет следовать этим нововведениям, за исключением, наверное, Португалии, которая подтвердила, что будет действовать с Германией на двусторонней основе, согласно этому принципу, принимать беженцев обратно в Португалию, если они попали в Евросоюз через Португалию, там была подана соответствующая заявка. Германия, там видно почерк, Германия провела идею о том, что надо помогать странам северным, Северной Африке. необходимо решать проблему миграции там, беженцев там, где она возникает. Проблема, на мой взгляд, в том, что непонятно, что сделать с оставшимся маршрутом, по которому беженцы пересекают границу Евросоюза. Это уже прерогатива Фронтекса, но из всех маршрутов, из Балканского, из Южно-Средиземноморского, остался Центрально-Средиземноморский, он упирается в Италию. И вот Конти говорит, что все, хватит, принимать не будем вот эти скандальные ситуации, когда итальянцы отправляют сюда, предположим, в Испанию, когда речь идет о том, что не принимать судам береговой охраны суда СОС, то есть они должны сами с этим разбираться. Вот здесь как раз серая зона, которая пока не совсем понятна, как она будет урегулироваться. Решение, по крайней мере, которое Меркель привезла с собой в Берлин, в первую очередь для Хорста Зеехофера, это принципиальная готовность 16 стран обсуждать, или, скажем так, представлена готовность признать принцип двусторонности, двусторонних обязательств. Правда, господин Бабиш из Чехии дезавуировал это заявление, на что Берлин ему сказал: ну, сожалеем, если мы вас неправильно поняли, или вы берете свои слова обратно. Понятно, что Вышеград остался Вышеградом. Немножко изменилась позиция Прибалтики. Ну, в Прибалтику на самом деле особенно никто не попадает. Понятно, что принцип солидарности и солидарной ответственности не работает. Понятно, что надо вводить изменения в дублинский регламент. Но, тем не менее, еще раз, заслуга Меркель. Она сделала, или, по крайней мере, протолкнула свою идею о том, что, по крайней мере, на двусторонней основе можно договариваться о вот этом возврате беженцев. Косвенно Меркель подтвердила, что да, это будет стоить дополнительных денег, но мы на это деньги найдем. Вот по той статистике, которую я видел в немецкой прессе, Евросоюз в 2018 году существенно сократил расходы на поддержку беженцев и существенно увеличил расходы на Frontex, да, то есть на защиту рубежей. Совершенно случайно об этом говорит Министерство внутренних дел Баварии, совершенно случайно с сегодняшнего дня начали действовать новые пограничные силы в Баварии, ну, в первую очередь на баварско-австрийской границе. Говорят, что давно к этому готовились, поэтому в любом случае, по всей видимости, количество беженцев будет постоянно сокращаться. Это все-таки будут существенные цифры, абсолютные, в тысячах людей. И сейчас, вот как раз о чем и говорит Зеехофер своим коллегам, возникает процесс внутреннего перемещения беженцев, которые должны находиться под жестким контролем. И вот он, Зеехофер, этот жесткий контроль готов обеспечить. При этом у Зеехофера нет уж такой прямой поддержки среди его сторонников. Он очень надеялся на поддержку нового федерального канцлера Себастьяна Курца, но Курц сказал, что вот этот «Alleingang» по-немецки, то есть собственный путь каждого государства, неприемлем. Все-таки должно быть некое общеевропейское решение. Но вот пару шагов сделала на этом пути госпожа Меркель. Ее, конечно, критикуют, говорят, что это необязательное высказывание, что нет конкретики, нет конкретных подписанных документов. Ну да, что это можно было сделать, потому что между апрелем и июнем был очень короткий срок. Были другие задачи в апреле. Здесь вмешался фактор Трампа. Прекращение действия моратория на пошлины на алюминий и на сталь с 1 июня. И вот этот кризис, который неожиданно образовался благодаря жесткой позиции Зеехофера, когда он презентовал свой мастер-план, а госпожа Меркель сказала, что мы его не обсуждали, и я не буду его принимать в том виде, как вы его мне лично презентовали, вот, по всей видимости, сдвинул немножко вот это обсуждение в другую сторону. Но, по крайней мере, идет поиск этих решений, и по крайней мере, большинство стран согласилось с тем, что негоже каждому государству принимать вот эти жесткие решения, даже несмотря на то, что есть национальное законодательство, без обсуждения с другими. И есть понимание Ангелы Меркель, наверное, это тоже ее заслуга, и в этом плане Италия ей благодарна, когда она говорит, Испания, Греция, Италия, в принципе, и сюда можно отнести Болгарию, это те страны, которые объективно являются тем буфером, через которые к нам идет волна нелегалов. Кстати, возможно, новое – это изменение в целом европейского законодательства, которое должно быть переориентировано в большей степени на возможности нелегалам въезжать в рамках закона о трудовой миграции. Да, то есть, если ты хочешь въехать, то будь готов работать, а не сидеть на шее у того или иного государства, через которое ты въехал на территорию Евросоюза, а дать возможности для поиска работы, ну и так далее. Да, то есть, быть таким готовым к интеграции изначально. И скажу, что по-прежнему остается законодательство об убежище, о политическом убежище. Здесь Евросоюз под этим подписывается. Тоже одна из заслуг Ангелы Меркель, когда она говорит, что мы должны видеть за волной вот этих сотен тысяч социальных мигрантов. Есть немного, но реально определенное количество граждан, нуждающихся в политическом убежище. И если мы не будем разбираться и будем выбрасывать вот из этой мутной воды нелегалов и вот того ребенка, который заслуживает, да, право на политическое убежище, это такая вот сложная ситуация. И надо, наверное, отметить, что Ангела Меркель не идет на такой вот количественный подход абсолютно всех под одну гребенку. Она все-таки подчеркивает право на политическое убежище – это право любого гражданина, и политическое убежище должно сохраниться, или по другим, да, мотивам, политическим мотивам должно сохраниться, и мы не должны лишать граждан пользоваться этим правом.
Спасибо, Владислав. Вопрос Семену Мирскому. А насколько болезненно до сих пор воспоминания о терактах, которые произошли во французской столице, в частности, разгром редакции «Шарли Эбдо», и другие, а также вот этот кровавый теракт на юге Франции, на набережной, где грузовик использовался в качестве орудия смерти.
Вы спрашиваете о самом болезненном аспекте проблемы, о которой мы сейчас с вами говорим. Это довод, скажем, правых, силы правых партий политического ландшафта Франции, утверждающих, что среди мигрантов, особенно из стран Арабского Востока, есть люди, которые заведомо являются агентами ИГИЛа, то есть ДАЭШ, армии Исламского государства, которые выбирают этот путь для того, чтобы получить политическое убежище во Франции и укрепить ряды исламского подполья, исламских фундаменталистов. На деле Франция, накопившая очень большой и очень болезненный опыт борьбы с исламским терроризмом, вы упомянули Шарли Эбдо, вы упомянули наезд на толпу ликующих и празднующих День Бастилии в городе Ницце, когда грузовик задавил 86 человек. Нападение на участников концерта в концертном зале Парижа Батаклан. Все это, конечно, не забыто и не прощено. Но люди, устанавливающие четкую причинно-следственную связь между проблемой мигрантов и проблемой исламского терроризма, это чаще всего люди, которые выдвигают свои аргументы вопреки имеющимся фактам. Миграция не является подпиткой, не является питательной почвой для того самого исламского фундаментализма. Большинство мигрантов, осевших во Франции, это законопослушные граждане, которые немного медленно, болезненно, отступая на два шага, продвигаясь вперед на шаг, тем не менее интегрируются в общество этой страны. Понимаете, вот вы показали замечательный репортаж из Брюсселя, где 28-29 июня состоялся саммит Евросоюза по миграционной проблеме. Ведь то, что было достигнуто в Брюсселе, это наименьший общий знаменатель, под которым поставили свои подписи участники саммита. Брюссельская резолюция отнюдь не означает решение проблемы. Большинство проблем еще впереди. Ведь если европейские участники саммита договорились о создании на своей территории центров по приему беженцев, то вторая, гораздо более важная проблема и более перспективный проект, а именно создание подобных центров на территории Северной Африки еще до прибытия беженцев на европейский континент ценой риска для жизни и ценой потери жизни сотнями мигрантов. А эта проблема еще не решена, хотя Евросоюз уже выделил многомиллионные суммы для того, чтобы попытаться договориться с лидерами таких стран, как Ливия, Алжир, Марокко, для того, чтобы эти центры по приему беженцев создавались не на территории Европы, а на территории Африки. Поэтому то, что произошло в Брюсселе, это очень важный шаг, но только один шаг на очень-очень долгом пути. И продвигаясь по этому пути, Европа должна решить не только проблему мигрантов и эмиграции легальной и полулегальной, и нелегальной, а проблему сосуществования в своих собственных рамках. Вот вы меня до этого спросили, Владимир, об этом маленьком, не очень, на мой взгляд, важном дипломатическом инциденте между Парижем и Будапештом. Ну, отозвали посла, посол погостит в Париже несколько недель, вернется, и инцидент будет забыт. Что не будет забыто, это заявление Виктора Орбана, о котором я уже упоминал, который недавно, после довольно внушительной победы своей партии на выборах, на парламентских, сказал, я цитирую по памяти, сказал, кончается эпоха либеральной демократии. Начинается новая эпоха, а учитывая, что лидер, способный сделать такое заявление, входит в одну супранациональную структуру с такими странами, как Германия и Франция, напоминает известные стихи: «В одну телегу впречь не можно, коня и трепетную лань». Кто здесь конь, кто трепетная лань, каждый может решать для себя. Но я хочу вернуться к одной мысли, которая, мне кажется, в данном контексте очень-очень важной. Решая проблему миграции и мигрантов, Евросоюз нащупывает пути сосуществования и укрепления Евросоюза, который сегодня находится, как мы все знаем, далеко не в лучшей своей форме. Вчера в Пантеон, нет нужды объяснять, что это такое, внесли тело Симоны Вейль, которая в 16 лет, будучи еврейского происхождения, была депортирована в концлагерь Освенцим, чудом осталась в живых, после войны занялась политикой, она занимала посты министра здравоохранения Франции, и потом она была председателем Европейского парламента. И когда вот вчера президент Франции Макрон говорил над гробом Симоны Вайль под сводами Пантеона, он сказал: «Этой женщине Европа обязана больше, чем кому-либо другому». Она сказала, что Европа или будет, или же страны, входящие сегодня в Европейский Союз, каждый разбредется по своему национальному уголку со своими национальными эгоизмами. Ну и чем это чревато? Чем это чревато? А Симона Вейль, побывавшая 16 лет в Освенциме, знала лучше всех других. Поэтому, когда мы говорим о том, что происходит сегодня в Евросоюзе, мы говорим не о каком-нибудь там мелком дипломатическом конфликте или даже о политической судьбе такой крупной фигуры, как Хорст Зеехофер. Мы говорим о судьбе Евросоюза в целом. И если вы мне дадите еще одну минуту, Владимир, то я хочу поделиться таким вот уж совсем общим соображением. Я сейчас вот под влиянием этих событий перечитываю в очередной раз труд английского историка XVIII века Эдварда Гиббона и его фундаментальный труд, который называется «Упадок и разрушение Римской империи». В упадке и разрушении Римской империи есть одна центральная мысль. В книге 7 томов, а центральная мысль одна. Государство рушится, когда оно не в состоянии решить свои стоящие перед ней проблемы. Именно поэтому рухнул Рим, именно поэтому рухнул наследник Рима Константинополь. Я думаю, что сегодня мы наблюдаем события, которые структурно напоминают то, что произошло много сотен лет тому назад с Древним Римом и со Вторым Римом Константинополем, ставшим, как мы знаем, впоследствии Стамбулом. Перед Европой стоят неимоверно тяжелые проблемы. Проблемы, чреватые очень большими опасностями. И тем не менее, я думаю, что у людей, которые наблюдают за тем, что происходит сегодня в Евросоюзе, какую политику ведут самые заметные, самые интересные, я бы сказал, фигуры Евросоюза, и здесь, разумеется, на первом плане находится канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, есть причины для, я бы сказал, осторожного оптимизма. Ибо на карту поставлена не только судьба миллионов мигрантов, но и судьба самой Европы. Мне кажется, вот это и есть самое главное – фон тех проблем, о которых мы сейчас с вами говорим.
Спасибо, Семен. Сейчас вопрос Габора Хорвату. Как вы считаете, значительную ли часть населения Венгрии представляет вот посол, когда выступает в защиту Конституции Венгрии, которая предусматривает запрет на заселение страны иностранными народностями? Вам слово, Габор.
Спасибо. Вопрос, конечно, непростой, потому что тут нужно обратить внимание на то, что Виктор Орбан в 2014 году и весной этого года оба раза получил большинство в 2/3 в венгерском парламенте, но в 2014 году он получил всего около 45% голосов, в этом году чуть больше, около 49% голосов, то есть даже в этом году большинство венгерских граждан, которые принимали участие в выборах, голосовало против Виктора Орбана. То есть 51% голосовало против, и за него только 49%. Конечно, он изменил законы, которые урегулируют венгерские выборы, и благодаря этим новым его законам он получил второй раз, то есть уже третий раз конституционное большинство. Когда он еще до выборов объявил референдум на котором он спросил поддержку своей антимиграционной политики. На референдуме принимало участие меньше половины населения, то есть референдум был необязательным для правительства, и около 80 или даже больше процентов тех, которые принимали участие, они поддерживали идеи Орбана. Но я должен сказать, что оппозиция призвала своих сторонников не принимать участие, так что здесь очень сложно решить, какую на самом деле поддержку имеет настоящая политика Виктора Орбана в Венгрии. Но я должен сказать, что, естественно, для тех людей, которые не едут за границу, которые не смотрят иностранные передачи, которые не владеют иностранным языком, для них, конечно, появление иностранцев на их улице и в своих деревнях, это всегда пугает людей. Тут, конечно, инстинкт, это еще из доисторических времен в человеке. И Орбан очень умело на этом играет. Но я вам не должен объяснить, потому что в российской истории, тоже с древних времен, отпугивание людей властями, отпугивание людей всегда играло большую роль в укреплении центральной власти. То же самое происходит и в Венгрии, то же самое происходит и в других европейских странах. И, естественно, тот факт, что уровень миграции сейчас снизился до уровня до 2015 года, то есть почти никто не появляется на венгерских границах, это не влияет на пропаганду правительства, не влияет на кампанию, которую они ведут уже в течение нескольких лет против иностранцев, против мигрантов. И большая часть населения, конечно, боится всех чужих людей. Так что эта кампания принесла большие плоды для Орбана. У него на самом деле нет никакого другого общественного вопроса, нет никакой другой большой темы, которую он мог бы, которую он мог бы использовать в политической жизни. Это единственный козырь в его руках, но он это весьма умело разыгрывает.
Спасибо большое. Вячеслав, скажите, пожалуйста, скоро ли Европа сможет изжить ксенофобию?
Хороший вопрос. Через запятую, как скоро будет изжить популизм и правый радикализм. Потому, к сожалению, ксенофобия имманентна правому радикализму. И, наверное, вопрос в первую очередь к постсоветскому наследству. Именно, я имею в виду, 45-89-91 года, потому что как такового в странах Центрально-Восточной Европы такого пролетарского интернационализма и не было. И там-то сейчас мы смотрим вся ксенофобия. Посмотрите, Вышеград, Прибалтика. Это именно те страны, которые, ну, если на примере мы Венгрии берем в первую очередь, проповедуют подобного рода идеологию. Это национализм. Может быть, это следующее, да, то есть, когда, наконец, эти страны начнут понимать, что такое солидарная ответственность, что не только брать, но и давать, и не только в материальном, но и в духовном отношении. Польша жестко огрызается на критику из Брюсселя относительно конституционного прав, свободы слова, свободы судей. И Польша говорит, мы сами с усами знаем, как идти. Это не Евросоюз. Другие были принципы заложены в 1957 году. И, наверное, это может занять не одно десятилетие, к сожалению. И, конечно же, играть на праворадикальном поле, на поле популизма очень легко, когда указывают на кого-то, кто в чем-то виноват. Это очень просто. Он виноват в том, что. Он другого цвета, он не так ходит, он не оттуда приехал. Вот, по крайней мере, на примере Германии это видно вот раздел между западными федеральными землями и восточными федеральными землями. Саксония, это ведь тоже, как и Бавария, вокруг которой сейчас разгорается весь этот спор в лице Зейхофера. Он же работает на электорат баварский. Он же отнимает у правых радикалов вот эту вот идею, что только мы можем защитить страну от извне пришедших и нелегальных, и которые отнимают у нас и деньги, и рабочие места. Саксония – это тоже свободное государство Саксония. Саксония, которая за четверть века совершила потрясающий прорыв в экономике. Это конкурентоспособная земля с современными кластерами и так далее, которая реализует стратегию индустрии 4.0. И именно эта земля является, говорят немцы, Хохбургом, да, вот этим основным местом, откуда вырастает идея альтернативы для Германии. Именно в коммунах, муниципалитетах, именно там это больше четверти голосов отдают за альтернативу, ну, как и в других новых федеральных землях. И это можно менять только последовательно, только вот с прекрасными дискуссиями, не скрывая и вскрывая эти нарывы. Конечно, Ангелу Меркель справедливо критикуют за ту фразу, которую она принесла 31 августа 2015 года. Мы справимся с этим. Но она забыл, как говорил ее политический отец Гельмут Коль, когда он говорил про объединение Германии. Мы справимся с этим, он также говорил, но это нам будет стоить существенных затрат. Это будет усилие каждого. Мы должны затянуть пояса. И Ангела Меркель должна была сказать, это будет стоить существенных усилий и мигрантам, и всем нам. Но в первую очередь должна была подчеркнуть, что, конечно, это будет необходимость вот эти вот усилия, в первую очередь, конечно, со стороны мигрантов. Кстати, альтернатива для Германии. В середине сентября Томас де Мезьер отдал устное указание пограничникам, как глава тогда Министерства внутренних дел, аналогичная позиция сейчас у Зейхофера, пропускать через границу, потому что это был котел, готовый взорваться. И они пропустили эти сотни тысяч, но потом стали постепенно поставили крышку на место, закрутили гайки, и, как говорится, пар стал уже работать на государство. Приняты соответствующие законы, к мигрантам относятся, к нелегалам все жестче, мигранты это чувствуют. Конечно, далеко до решения этой проблемы, я вот благодарен нашему коллеге из Франции, но, тем не менее, Германия пытается, кстати, коалиционные договор, за это критикуют. Коалиционный договор, который подписывал и господин Зейхофер, написан праворадикальным языком. Многие критикуют вот это положение про мигрантов, написано рукой альтернативы для Германии, а не ХДС, ХСС и социал-демократов. А уже там пытаются политики правящей коалиции показать, что мы тоже понимаем все проблемы, что на первом плане стоит наш немецкий гражданин, потом уже мигранты. И Зейхофер на самом деле вот раздражает своим 63-пунктным планом. Кстати, посмотрел, 27-й пункт, как ни странно, вызывает вот это вот разногласие между Меркель и Зейхофером. Господин Меркель говорит, да, мы обязательно их вышлем, но не сразу. А Зейхофер говорит, нет, я имею право высылать сразу на границы. И вот это, кстати, дискуссия, которая сейчас идет в доме Конрада Аднаура, она посвящена тому же самому вопросу. правый радикализм, популизм, ксенофобия. Что мы должны сделать, чтобы не давать повода гражданам разжигать в себе вот это отрицательное чувство к другим, к не нашим, да, к тем, кто не мы?
Да, как вы считаете, заметно ли усиление в Европе вот таких партий, как «Альтернатива для Германии» или «Лепеновский народный фронт» во Франции?
Абсолютно. Италия. Ну, давайте посмотрим на Италию. «Пять звезд», да, «Вперед, Италия». Они играют на популизме. «Альтернатива» набирает очки в то время, как ХДС, ХСС и социал-демократы в рейтингах падают. Там левые, зеленые, либералы остаются на одном уровне. «Альтернатива» по-прежнему набирает. Очень просто разговаривать на таком языке, очень просто обещать, очень, очень просто проводить политику патернализма. И люди, конечно же, европейцы устали, конечно же, Брексит, на мой взгляд, сделал сам процесс или само явление очень хорошую вещь. Евросоюз вздрогнул, институты вздрогнули, бюрократия вздрогнула. И вот эти все попытки, начиная с июля, августа 2016 года, критически осмыслить институты Евросоюза, политические, экономические и так далее, это очень хорошо. Именно Брексит сейчас заставляет Евросоюз осмыслить, что такое субсидиарность, что я должен, как Брюссель, передать на места государствам, где государства должны передать коммунам и так далее. Что могу сделать для того, чтобы заработала солидарная ответственность, понимание того, что мы вместе можем сделать. Что можем сделать для того, чтобы повысить конкурентоспособность пространства хозяйственно-политического Евросоюза, который сейчас существенно проигрывает популизму Трампа. Ведь популизм Трампа не только его высказывание «Америка ферст», а это еще экономический популизм, когда я за счет других снижаю ставку корпоративного налога до 23%, понимая, что привлекаю сразу же европейские капиталы и другие капиталы. Конечно, очень просто объяснять, что норма ВТО в рамках американской конституции не действует, если мне нужна защита своих отраслей, которые страдают якобы от чего-то. Это тоже такой популизм, против которого выступает Евросоюз, призывая Трампа обсуждать это. Поэтому вот этот вот популизм, все-таки вот ксенофобия – это другой вопрос, это наследие десятилетий, которые мы еще, наверное, не до конца преодолели с начала, середины и второй половины 20 века. Но вот это стоит обсуждать. И еще раз, и Чехия с Бабишем, и Орбан с Венгрией, да, в принципе, и поляки. Это популизм, который, конечно, красивое слово, это не просто популярно, это народ. Но, тем не менее, вот играть на таких простых чувствах очень легко. И заслуга Шрёдера, сейчас вот очень коротко, которого Германия не любит за отношения с Россией, 2003 год, он отважился на реформы, которые выкинули его из политики. Но он это сделал. И он герой. И Ангела Меркель говорит, благодаря реформам Шрёдера экономика Германии заработала с 2005-2006 года. Рынок труда стал конкурентоспособным. Но таких политиков мало. Очень хочется порулить, остаться у власти. И поэтому именно сейчас, я думаю, залог успеха нынешних переговоров политики, возможно, и внутренне поддерживая Зейхофера, хотят остаться у власти и продолжить деятельность в рамках коалиционного соглашения, в рамках коалиционного правительства.
Да, посмотрим, удастся ли им это в свете таких проблем, которые возникли в Европе в связи с притоком беженцев. На волнах Радио Свобода звучала программа «Крайнее времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Итак, программа Андрей Труханов, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.